Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение». Глава 14, стихи с 1 по 5. Семь особенностей верных слуг Бога.
Все мы, все спасенные, я имею в виду, они призваны Господом и одарены дарами Святого Духа для служения Христу. Как вы знаете, дары есть двух категорий. Дары говорения и другая категория – дары служения. Все эти дары даны для созидания Церкви в любви, единстве и истине. Вот наша цель, вот наша задача – служить в соответствии с теми дарами, которыми нас наделил Господь. Если мы не служим в соответствии с дарами, которыми нас наделил Господь. Служение не обязательно должно быть официальным. Официальное служение, конечно, не все несут, но все должны так или иначе служить, созидая Церковь. Если мы не служим, мы грешим. Или если мы служим неправильно, неверно, мы также грешим. Поэтому сегодня, говоря об этой уникальной группе спасенных, о 144 тысячах, мы будем размышлять, мы будем давать оценку тому, как мы служим Христу, насколько мы верны в служении Господу. Прежде всего, прочитаем Слово Божие, Откровение 14 глава, стих 1-5. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал я голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим». В этих стихах, друзья, нам представлена уникальная группа служителей Господа. В 7 главе книги Откровения апостол Иоанн уже говорит об этой группе. 144 тысячи – это представители 12 колен Израиля по 12 тысяч от каждого колена. Несомненно, они обратятся к Богу в дни скорби и будут сохранены им до возвращения Христа, вслед за этим войдут в тысячелетнее царство. Почему же книга Откровения так выделяет этих людей? Почему книга Откровения упоминает о них еще раз? Что в них особенного? Может быть, это кого-то из нас удивит, но представители данной группы спасенных стоят в одном ряду с такими слугами Бога, как Ной, Авраам, Моисей, Илия, Даниил или два свидетеля. Почему? Потому что 144 тысячи служителей пережили все ужасы, опасности и искушения скорби. Масштабные войны, охватившие мир, голод, эпидемии, унесшие жизни четверти населения Земли в первой половине скорби, они похоронили многих своих знакомых, друзей и родственников. Они пережили землетрясения, разрушающие, ужасные, невероятной силы землетрясения. Они пережили падение метеоритов, вызвавшие цунами, ураганы и пожары, которые уничтожили третью часть растительности. Они проповедовали, задыхаясь от смога, окутавшего землю, и замерзая от холода, вызванного этим. Они служили в трудных условиях. Им было очень непросто и очень тяжело. Они видели, как бесы мучили грешников на протяжении 5 месяцев, а затем убили каждого третьего жителя земли. Видели, как народы мира собираются на битву при долине Армагеддон, выжили при заключительном землетрясении, которое разрушило все города мира, но за исключением Иерусалима. Иерусалим распался на три части. Такое они видели, страшное землетрясение, пережили такое страшное землетрясение, которое еще завершилось падением огромного града величиною с талант. Они пережили немало покушений на свою жизнь. Они видели, как обратившиеся ко Христу в результате их служения принимают мученическую смерть, их арестовывают и предают казни. Они не присоединились к всемирной лжерелигии, объединенной суперцеркви, объединенной религии в первой половине скорби. Они отвергли все обольщения лжепророка с его чудесами и не поклонились зверю. Не приняли начертания Антихриста и оказались вне расчетной экономической системы мира, без права покупать и продавать. Вот что пережили эти служители. Подобно Ною, Бог сохранил их среди погибающего и развращенного мира. Конечно же, 144 тысячи – это не единственные верующие, которые переживут скорбь. Ее переживут и многие другие представители израильского народа, его третья часть – которая обратится ко Христу, Захария 13 глава. Скорбь переживут представители языческих народов, верующие из них названы овцами, отделенными от козлов, Матфея 25 глава. Подобно Даниилу, брошенному в львиный ров, за нежелание поклоняться истукану, но сохраненному от челюстей хищников, никто из 144 тысяч не погибнет от рук палачей Антихриста за отказ поклоняться ему. Господь позаботится и о физических нуждах 144 тысяч в этих трудных обстоятельствах. По аналогии с тем, как он заботился об Илии, питая его чудесным образом. Подобно Аврааму, они доверили Богу свою жизнь, когда по-человечески все было против этого. Они служили в один исторический период с двумя свидетелями и во многом были похожи на них. Итак, 144 тысячи представителей израильского народа – это настоящие герои веры. Не случайно именно они упоминаются встречающими Христа в книге Откровения. Для нас, друзья, братья и сестры, для нас их верность – великий пример. Чтобы оправдать свой недостаток посвященности Богу и Его делу, по плоти мы склонны говорить: «Ну, это особые люди, нам такими не быть, мы не особые представители Божьего народа, подражать им у нас не получится, поэтому пытаться не стоит, это бесполезно». Но это неправильное отношение к Слову Божьему. Писание приводит нам примеры жертвенных служителей не для того, чтобы мы отстранялись от этих примеров. Наоборот, Бог хочет, чтобы все верующие были такими же в степени своей любви и посвященности Ему. Да, мы не будем служить в дни семилетия скорби. Да, мы не можем отвечать за масштабы и результаты своего служения, мы просто должны быть верными, а масштабы и результаты нашего служения мы предоставляем суверенности Бога. Да, немногие из нас одарены дарами Духа в обильной мере, но мы должны выполнять свою ответственность в стремлении к максимальной верности на том уровне жизни и служения, которые определены для нас Господом. Понимая все это, давайте, друзья, выделим 7 особенностей верных слуг Бога на основании описания 144 тысяч евреев, встречающих Христа. Пусть эти люди, эти мужчины будут для нас примером верности, послушания и подражания на основании Слова Божия. Семь особенностей, которые мы выделим, актуальны для верующих всех времен и народов. Итак, начнем. Первая особенность верных слуг Бога. Уверенность в безопасности от Бога. Стих 1. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». В 7 главе книги Откровения сказано о запечатлении 144 тысяч представителей израильского народа, что обеспечивало их безопасность в дни скорби. И вот теперь, в 14 главе, мы видим, что все они сохранены, встречают Христа, все они сохранены, никто из 144 тысяч не погиб. То есть Бог дал им обещание, что они будут сохранены, и Бог исполнил свое обещание, все они встречают Христа, пережили семилетие скорби. Они встречают Христа в полном составе на горе Сион, таково название горы, которая находится в Иерусалиме. В более широком смысле оно применяется по отношению ко всему городу, у которых имя Отца Его написано на челах их. Это указание на печать Бога, которая и была знаком Его защиты, позволяющей пережить семилетие скорби. Это, конечно же, звучит в контрасте с печатью Антихриста, которая обеспечивала участие в экономической жизни мира. Бог гарантировал 144 тысячам представителей 12 колен израильского народа духовную безопасность и физическую безопасность. Вот это запечатление 144 тысяч гарантировало им духовную безопасность, они не отступят, не погибнут, и гарантировало их физическую безопасность, то есть они переживут скорбь, встретят Христа и войдут в тысячелетнее царство. А всем истинно верующим гарантирована духовная безопасность. Физическая безопасность нам не гарантирована. Вы знаете, многие апостолы стали мучениками. Но духовная безопасность во Христе нам гарантирована. Бог сохранит своих. Вы знаете, что количество избранных к спасению прежде основания мира равно количеству достигших небес. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Римлянам 8:30. Трижды повторяя «а кого тех, а кого тех, а кого тех», Павел подчеркивает неизменное число. Все, кого Бог предопределил к спасению вечности прошлого, будут спасены и достигнут небес. Как из 144 тысяч ни один не погиб, все пережили скорбь, так из верующих во Христа духовно не погибнет ни один подлинно обращенный. Потому что Господь утверждал: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Иоанна 10, 27, 28. Как 144 тысячи были сохранены духовно и физически благодаря печати Бога, так и мы, верующие века Церкви, сохраняемся духовно благодаря запечатлению Духом Святым. Ефесянам 1:13. Дух Святой, получаемый в момент обращения, является печатью Бога, указывающей на нашу принадлежность Богу и на нашу вечную безопасность в Нем. Убежденность в том, что Бог верен своим обещаниям и непременно сохранит наше спасение, делает нас более смелыми, более решительными, более верными в служении Ему. Не случайно ведь Павел называет уверенность в вечной безопасности шлемом спасения, Ефесянам 6:17. Ясно, друзья, что воин без шлема уязвим и ограничен в своих действиях. Как и христианин испуган угрозами мира, обескуражен
обольщениями лукавого, отчаивается настолько, что становится парализован в служении, борясь с грехом в своей жизни, если только он не верит в доктрину о сохранении святых. Верно возвещая Слово Божие в этом греховном мире, мы бросаем вызов сатане и его людям. Поэтому мы можем потерять доброе имя, поэтому мы можем потерять имущество, поэтому мы можем лишиться свободы и можем даже потерять жизнь. Почему мы не отчаиваемся и продолжаем возвещать истину, когда столько угроз вокруг нас? Потому что верим, что спасение нам не потерять. Что бы ни произошло, однажды мы окажемся в небесах со Христом, который полностью компенсирует нам все земные потери. Мы уже посажены на небесах. Уже ваша небесная квартира готовится Христом. Уже этот чудесный город готовится Христом, где мы будем жить вечно с этой рекой жизни, с этими прекрасными деревьями, которые приносят замечательные плоды, описанные в книге Откровения. Все уже готовится. И Бог, который видит прошлое, настоящее и будущее одновременно, Он уже видит, как вы гуляете по улицам этого прекрасного города, как отдыхаете в его парках, как поклоняетесь Ему в этой прекрасной вечности. Имея такую уверенность, имея такую безопасность во Христе, мы можем верно, мужественно и решительно служить Христу остаток этой короткой земной жизни. Первая особенность верных слуг Бога – уверенность в безопасности. Вторая особенность – сердце, прославляющее Бога. Стих 2-3. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 000 искупленных от земли». Не первый раз, получая откровение, Иоанн слышит голос с небес. Голос величественный, голос устрашающий и прекрасный. С одной стороны, он подобен шуму вод многих, словно шум водопада, словно шум волн с рокотом разбивающихся о скалистые берега острова Патмос. С другой стороны, голос подобен раскатам грома, грохоту и треску, сопровождающему разряд молнии, как звук сильного грома. Также голос подобен звуку гуслистов, играющих на гуслях своих. Последняя деталь подчеркивает, что речь идет о звуках радости, потому что в Писании гусли, ну, какой-то вариант струнного инструмента, связан с хвалой, радостью и восклицанием. Вспомните Псалом 32, стих 1-3. «Радуйтесь, праведные Господи, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтыри, пойте Ему песнь новую, пойте Ему стройно с восклицанием». Итак, Иоанн слышит не просто непонятные звуки, а именно пение грандиозного небесного хора, который сливается с земным. Небожители, святые ангелы, спасенные люди пред престолом Бога, четыре животных, херувимы и старцы, представители восхищенной церкви, поют как бы песнь новую. В унисон с ними поют 144 000. Песнь новая почему? Потому что она связана с окончанием важного этапа в плане Бога, важной эпохи. Все, скорбь завершена, грядет тысячелетнее царство Христа. Спасенные войдут в тысячелетнее царство. Для 144 000 двери царства открыты. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч искупленных от земли. На земле никто, кроме них, не может петь эту песнь. Таким образом, подчеркивается что? Почему никто не мог петь эту песнь? О чем идет речь? Таким образом, подчеркивается уникальность этой особой группы спасенных, уникальность 144 тысяч искупленных. Как первомученику Стефану была оказана честь, когда он увидел небеса отверстые Сына Человеческого, стоящего одесную Бога, Деяния 7:56, так и 144 тысячи представителей израильского народа славят Бога, находясь на земле, но как бы вместе с небожителями, с херувимами, например, эти четыре животных, живые существа, которые окружают престол Бога, и со старцами. Вопрос. Что здесь необычного? Что здесь необычного? 144 тысячи прошли через скорбь и поют, сливаясь с небесным восхитительным хором. Что здесь особенного? Вот что. Большинство людей, переживших чрезвычайные ситуации, например, военные события, природные катаклизмы, катастрофы на транспорте, находятся в очень тяжелом психическом состоянии. Они испытывают чувство тревожности, чувство грусти, чувство безнадежности. У них бессонница, у них утомляемость, у них боль и страдания. Данные проблемы известны с древних времен. Еще Геродот в V веке до Рождества Христова описывает случай слепоты, возникший у воина, пережившего сильный испух в ходе марафонского сражения. Хирурги армии Наполеона описывали состояние невероятного испуга, спутанности сознания и ступора у солдат, рядом с которым в бою пролетело ядро. Современные свидетели больших потрясений, больших переживаний говорят следующее. Эмоции и чувства пропали. Не испытываю вообще никаких эмоций, говорит молодая женщина. Мужчина свидетельствует. Я постоянно испытываю страх и подавленность. Я никогда не смеюсь. Меня легко разозлить. Меня мучает совесть, что другие погибли, а я выжил. Вот в таком состоянии находятся люди, пережившие большие потрясения. И здесь мы видим 144 тысячи верных свидетелей, которые пережили гораздо большее потрясение. Но имея уверенность в спасении, имея силу Духа Святого, они поют прекрасную, радостную, уникальную, восхитительную песнь. Почему? Потому что они имеют сердца, прославляющие Бога, независимо от внешних обстоятельств. Верные слуги Христа имеют такие сердца. Они хоронят близких, они терпят презрение и поношение мира, как его религиозной, так и нерелигиозной части. Они переживают гонения, заключения, они теряют имущество, здоровье, все самое ценное для этого века. И при этом говорят вместе с Иовом: «Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно». Иов 1:21. Или вторят вслед за пророком Аввакумом: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Аввакум 3:16-17. Тот, кто, переживая скорби, ропщет против Бога, обвиняет Его в чем-либо, оставляет церковь, теряет радость спасения, полностью погружается в отчаяние, так что оставляет и труд для Христа, таковой человек не является верным служителем Господа. Чтобы тренировать свое сердце в хвале, друзья, Старайтесь больше перечислять в своем сознании тех благословений, которые вы имеете, и благодарить за это Бога. Я советовал одной женщине, которая склонна к ропоту и недовольству, даже ее трудно представить улыбающейся из-за этого, так как она себя довела до такого состояния. Я советовал ей, как только на тебя нахлынивает волна ропота, недовольства, ты сразу же начинай молиться и благодарить Бога за спасение, за то, что у тебя есть муж, хоть и неверующий, но есть, и достаточно неплохой для неверующих мужей, по крайней мере, он тебя не бьет и пускает в церковь. Благодари Бога за церковь. Благодари Бога за то, что в церкви есть служители, потому что много церквей на земном шаре, где просто служителей нет, например, одни женщины. Благодари Бога за Писание, за учение. Благодари Бога за то, что ты здорова, по крайней мере. В общем, вот так тренируйте свое сердце в благодарности, в хвале, для того, чтобы у вас было сердце, прославляющее Бога, независимо от внешних обстоятельств. Для того, чтобы у вас было сердце верного служителя Христа. Вторая особенность верных слуг Бога – сердце, прославляющее Господа. Третья особенность – нравственная чистота перед Богом. Стих 4а. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. В данном случае речь не идет о том, что вступающие в брак оскверняются с женами, грешат, а не вступающие в брак не оскверняются и находятся в более возвышенном духовном состоянии, как ошибочно считают некоторые христиане. Речь идет вообще не об этом. Речь идет о греховных сексуальных связях с женщинами, замужними или незамужними, вдовами. Для нас лучше привести это те, которые не осквернились с женщинами. То есть те, которые победили аморальность, победили сексуальный грех. Здесь возникает вопрос. Разве удаление от аморальности – это что, великое достижение, а не само собой разумеющееся для тех, кто служит Богу? Почему здесь это выделено в какую-то особую черту? Они победили аморальность, они не жили греховной аморальной жизнью. Но это естественно, даже все христиане должны быть такими, тем более особые верные Божьи служители. Почему здесь на это делается акцент? Давайте ответим на этот вопрос. Вот почему. Уже сегодня сексуальное развращение овладело миром и оказывает значительное влияние на церковь. Благодаря интернету порнография захватывает не только взрослых, не только подростков, но уже и детей. Легкие и быстрые знакомства без обязательств для блуда в виртуальных или реальных отношениях совсем, к сожалению, не редкость. В ближайшие годы даже в церкви будет очень трудно найти людей, которые избежали подобного нечестия. А о людях вне церкви и говорить нечего. Молодежь уловлена в сети мирского развращения в своем большинстве. На Западе развращение детей и молодежи обгоняет происходящее в нашей стране, но не на очень большой срок, 10, 15, 20 лет. Например, в Германии тема секса в СМИ распространяется довольно активно и даже агрессивно. На улицах висят плакаты с обнаженными телами. По телевизионным каналам около полуночи демонстрируют эротические и порнографические фильмы. Днем могут идти передачи, которые в мельчайших подробностях рассказывают о жизни проституток или гомосексуалистов. На пляже многие загорают без одежды, это считается нормой. Совместные сауны для мужчин, женщин и детей, где парятся только голышом, норма, и прийти туда в купальном костюме считается неприличным. В аквапарках бывают часы, когда разрешено находиться только без купальников и плавок. А сексуальное просвещение детей превращается в сексуальное развращение детей. Так вот, друзья, это наше время. в дни правления Антихриста упадок нравов станет еще больше. Он достигнет пика, максимума за всю человеческую историю. Демоны, ответственные за развращение человечества, добьются большого успеха. Тем более, что сатана низвержен на землю, зная, что немного ему осталось. Образование, индустрия развлечения будет с особой динамикой и силой развращать человека с самого раннего возраста. Поэтому в это страшное время найти молодых людей, свободных от падения в различные формы аморальности, будет очень-очень сложно, практически невозможно. И вот на этом фоне 144 тысячи неоскверненных сексуальным грехом мужчин выглядят по-особенному. Вот почему это кажется большим достижением. Вот почему это выглядит чем-то удивительным и совершенно не соответствующим духу времени. Верные христиане, служители Бога, избегают проявлений аморальности. От нечестивого взгляда, порнография, до нечестивых действий. И Господь им дает благодать удаляться от всего этого. А тот, кто неверен, кто отступает, таковые могут быть наказаны падением. Притчи 22:14. Глубокая пропасть уста блудницы. На кого прогневается Господь, тот упадет туда. Таким образом, подобное падение может рассматриваться как наказание человека за непослушание, когда Бог лишает его сдерживающей благодати. Вспомните важное требование к служителям церкви. 1 Тимофею 3:2. Одной жены муж. То есть это человек верный своей жене. Христос в Нагорной проповеди разъяснял, что такое прелюбодеяние. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Матфея 5:27-28. Итак, служители, которые не хранят свое мышление в чистоте, непременно придут к аморальным действиям, и в результате Бог дисквалифицирует их. Третья особенность верных слуг Бога – нравственная чистота. Четвертая особенность – ревность в послушании Богу, стих 4b. Это те, которые следуют за ангцем, куда бы он ни пошел. Греческое слово, переведенное как «следовать», происходит от «акалофео», означающего «следовать, подражать, быть чьим-либо учеником». 144 тысячи следуют за Христом по пути ученичества и послушания, несмотря ни на что. Вот отмечено, что они следуют за Христом, куда бы он ни пошел. Это такая ревностная преданность, это ревность в послушании Христу. Их ничто не останавливает. Их не останавливает ненависть мира, их не останавливают войны, голод, катаклизмы и преследования Антихриста. С ними не происходит то, что может случиться с некоторыми современными христианами, которые говорят: «Вы знаете, я переехал в другой район города, мне будет сложно добираться до церкви с пересадками, поэтому я редко буду посещать церковные собрания». Со 144 тысячами ничего подобного не происходит. Слова «куда бы он ни пошел» говорят о ревности в послушании Христу. Какая бы сложная задача ни стояла перед ними, они не откажутся ее выполнять. Если необходимо не принимать начертания зверя, быть гонимым властями, если необходимо обличать тех, кто поклоняется Антихристу и верит чудесам лжепророка, если нужно идти против большинства, против всей мирской системы, они пойдут. Если необходимо нести благую весть о спасении через веру в Иисуса Христа в самые отдаленные уголки земли, они отправятся и туда. Ревность в послушании признак истинного христианина. Наш Спаситель говорил: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Матфея 10, 37-38. Ревность в послушании Богу – это не только признак истинного христианина, но и признак верного служителя. Поэтому апостол Павел заботился об этой части в своем служении, в своем освящении. И, подражая Христу, он писал Филиппийцам 3, 13-14: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Поэтому, обращаясь к Коринфянам, Павел мог сказать: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». 1 Коринфянам 14:16. Ленивые, нерадивые, жадные, эгоистичные, совершающие труд для Христа без стремления к максимальной посвященности и самоотдаче, постоянно идущие на компромисс даже в исполнении самых ясных и очевидных заповедей Писания, таковые, конечно же, не являются служителями, угодными Господу. Теплое, вялое отношение к послушанию Слову Божьему делает нас бесполезными для дела Господнего, для дела Христа. Четвертая особенность верных слуг Бога – ревность в послушании. Пятая особенность – осознание принадлежности Богу. Осознание принадлежности Богу, стих 4, В. «Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу». Искуплены – значит, являются собственностью Бога, принадлежат Ему. Христос умер за них и спас их. Первенцы. В Ветхом Завете, вы знаете, первые плоды земледелия приносили в жертву Богу. Только после этого остальная часть урожая использовалась для личных целей. 144 тысячи – это первые обращенные израильтяне периода скорби. Они посвятили себя Богу, они посвятили себя проповеди Его Слову. Благодаря их служению в Израиле и по всей земле началось пробуждение, многие обратились к Господу. В Откровении 7.3 они названы рабами Бога. Очевидно, что рабы принадлежат своему господину. Очевидно, что рабы исполняют его волю. Кстати, некоторые говорят, что 144 тысячи не будут благовестниками, не будут евангелистами, не будут проповедниками, потому что об этом нигде прямо не сказано. Но, друзья, если они названы рабами Бога, разве могут особые рабы Бога в такое страшное время молчать и не свидетельствовать о Христе? Такое даже трудно себе представить. Несомненно, они будут призывать грешников к покаянию и вере. Верные служители Господа осознают свою принадлежность Ему. Они понимают, что они искуплены, они куплены кровью Христа, они являются собственностью Бога. Павел понимал это глубоко, поэтому неоднократно называл себя рабом Христа, а в послании к Титу называет себя рабом Бога. Павел – раб Божий, апостол же Иисуса Христа. Тит 1.1. Раб не имеет своей воли, раб не имеет своих целей, раб не имеет своих планов. Он посвящен воле Господина, он достигает его целей, и он работает для осуществления его планов. Это очень важно понимать нам, друзья, для того, чтобы быть верными служителями Христа. Мы – собственность Бога. Мы выкуплены из рабства греха. Мы не собственность каких-то людей. Мы не собственность работодателей, мы не собственность политиков, мы не собственность родственников, мы не собственность коллег по работе, чтобы идти на компромисс с грехом, оставлять церковь, ради угождения им. Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. 1 Коринфянам 7:23. Здесь как раз речь идет именно об этом. Осознание нашей принадлежности Христу должно доминировать в нашей жизни. В первую очередь, мы рабы Христа, мы Его собственность. Мы не рабы наших тел, чтобы посвящать жизнь их бесконечному улучшению, когда мы знаем, что они в конце концов все равно разрушатся и умрут. Мы не рабы наших тел, чтобы становиться преданными фанатами бодибилдинга. Мы не рабы наших тел, чтобы постоянно делать пластические операции, чтобы становиться жертвами моды или желания похудеть, которое доминирует над желанием познавать и применять Слово Божие. У некоторых желание похудеть доминирует над желанием прославиться в небесах. Возлюбленные, такого быть не должно. Мы должны разумно ухаживать за нашими телами. Все может быть в разумной степени в нашей жизни. Но посвящать этому жизнь неразумно. Почему? Потому что Писание предупреждает нас: и попечение о плоти не превращайте в похоти. Римлянам 13:14. Все нужно, за телом необходимо ухаживать, но это не цель нашей жизни. Это просто средство для достижения главной нашей цели – верного служения Христу. Мы не собственность индустрии развлечений, хобби или увлечений, чтобы бесконечно играть в компьютерные игры, чтобы бесконечно смотреть сериалы, фильмы. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. 1 Коринфянам 6:12. Мы, кстати, не рабы греха, и мы не рабы похотей, и мы не рабы страстей, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. 1 Коринфянам 6:20. Если вы увлечетесь чем-то земным чрезмерно, если ваше сердце будет привязано к чему-то тленному и проходящему, вы станете терять верность в служении Богу, в достижении Его цели. Поэтому постоянно нужно как бы мониторить свое духовное состояние, мониторить свое мышление. Не появляется ли в моей жизни что-либо, какое-то дело, увлечение, даже моя обязанность, работа, домашние дела, которые захватывают все мои мысли, все мои чувства и мешают мне поклоняться Богу и служить Ему. Если что-то такое появляется, то от ненужного необходимо избавиться. А то, от чего избавиться нельзя, вы же все равно должны работать, вы должны трудиться в своем доме и вне дома. А к этому необходимо изменить свое отношение, необходимо изменить подход, как просто к средству для того, чтобы поддерживать свой дом и свое тело в порядке и служить Господу. Пятая особенность верных слуг Бога – осознание принадлежности Ему. Шестая особенность – возвещение вести от Бога, стих 5а. «И в устах их нет лукавства». Долос, лукавство – это приманка, это ловушка, это западня. В переносном значении – хитрость, обман, коварство, лукавство, лесть. 144 тысячи верных служителей не станут льстить погибающему миру. Они не станут укрывать Евангелие покрывалом хитрости, чтобы понравиться необращенным. Они будут верно говорить слово от Бога, честно и точно, без обмана, без коварства и лукавства. Одна из наиболее трудных задач в служении Господу связано именно с тем, чтобы последовательно, точно и бескомпромиссно возвещать Слово от Бога. Вы спросите, а почему? Ну, в чем здесь такая трудность? Что здесь сложного? Просто бери, да, говори и говори и говори. Сложность состоит в следующем. Дело в том, что именно через проповедь Слова Господнего Дух Святой спасает грешников и освящает церковь. То есть проповедь Слова – это основной инструмент, через который Дух Святой работает в церкви. Он спасает грешников таким образом через проповедь и освящает церковь. Поэтому силы тьмы атакуют именно данное служение с максимальной силой. Именно верность в проповеди более всего разрушает планы сатаны и наносит наибольший урон лукавому. Поэтому неудивительно, что именно против проповедников слова сатана направляет свои самые раскаленные и отравленные стрелы. Он делает все, чтобы они умолкли, чтобы они отступили, чтобы слово не звучало. В каких случаях лукавый достигает своего успеха? Когда возвещение слова прекращается? Ну, верное возвещение вести от Бога прекратится, во-первых, если проповедник впадет в грех. Грех делает проповедника каким? Компромиссным. Человек не будет обличать грехи, в которых живет сам. И даже если не искажать слово, но терпеть грех в своей жизни, рано или поздно это откроется и перечеркнет все труды проповедника. Во-вторых, верное возвещение вести от Бога прекратится, если проповедник отчается под напором клеветы противников истины. Лжеучителя, проникшие в Коринфскую церковь, обвиняли Павла в гордости и самовосхвалении, вы знаете. Они обвиняли его в лукавстве, они говорили, что у него нет любви, они говорили, что он живет двойной жизнью, скрывая нечестие, пряча его от внешних. Они говорили, что он искажает слово, они говорили, что он мешает своими проповедями делу спасения грешников. Это вообще очень возмутительная ложь, потому что он пришел в языческий город и благодаря его проповедям там церковь появилась, и они вообще знают, кто такой Христос. Так вот, они же говорили, что он своими проповедями мешает делу спасения грешников. Он служит ради материального обогащения, он обманом присваивает себе собранные коринфянами средства для Иерусалимской церкви. В общем, если вы проповедуете слово, то сразу же дьявол же клеветник, он осыпает вас таким объемом клеветы, что она просто шокирует и... К сожалению, проповедники порой не выдерживают потока ложных обвинений в свой адрес и так сильно унывают, что отчаиваются, оставляют служение и даже некоторые впадают в грех. То есть для чего дьявол осыпает проповедников клеветой, чтобы они отчаивались, унывали и, наконец, умолкли. И, в-третьих, верное возвещение вести от Бога прекратится, если проповедник погонится за мирским успехом. Очень печально, когда проповедники в стремлении расширить свою аудиторию отходят от разъяснения Писания и начинают комментировать мирские фильмы, постоянно говорят о политике, об экономике или зацикливаются на социальных проблемах. Я вот в это время карантина мог слышать разных проповедников, и что меня шокировало, я сказал своим домашним, почти никто не хочет проповедовать Слово Божие. Говорят что угодно, вместо того, чтобы просто взять текст и его объяснить. Вот этого почти никто не хочет делать. Смотрите, какого успеха достиг дьявол. Чтобы вроде бы и проповедники есть, и кафедры у них есть, и Библии в руках, но они не берут и не объясняют Слово Божие. Это очень драматично. Апостол Павел знал, что может сделать его популярным в обществе, но он не гнался за популярностью, но оставался верным Евангелию. Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. 1 Коринфянам 1, 22-23. И в-четвертых, возвещение вести от Бога прекратится, если проповедник умолкнет, испугавшись гонений. Перед угрозой ареста, перед угрозой тюремного заключения и мученической смерти устоять очень непросто. Быть верным в проповеди слова, не отступая и не искажая его, казалось бы, что может быть проще? Но это оказывается очень трудная задача из-за впадения в грех, из-за отчаяния под напором клеветы противников, из-за желания погнаться за мирским успехом или из-за страха перед гонениями. Но преодолеть все эти трудности – это подвиг ради Христа. И вот 144 тысячи верных проповедников совершили этот подвиг в самый драматичный период человеческой истории. Они настоящие герои веры. Шестая особенность верных слуг Бога – возвещение вести от Него. Седьмая особенность – непорочность перед Богом. Они непорочны пред престолом Божьим. Амамос – непорочный. Без пятна или порока – таким было требование к жертвенному животному в Ветхом Завете. Конечно же, непорочность не означает полное отсутствие согрешений, что невозможно для верующих, как сказано 1 Иоанна 1, 8-10, «Все мы согрешаем». Непорочность верующих основана на оправдании во Христе и, как следствие этого, проявляется в стремлении к благочестию. 144 тысячи верных служителей – очень благочестивые люди. Они не только свободны от сексуальных грехов, как сказано в 4 стихе, но и совершенно не связаны с магией, ложными религиями блудницы, религиозный Вавилон. Они не связаны с погоней за идолом материализма, экономический Вавилон. Они победили все основные искушения этого века. Они победили все основные искушения периода скорби. Мэтью Генри пишет о непорочности 144 тысяч следующее. Они были ни в чем не повинны. У них не было умышленных грехов. Их сердца были правы перед Богом. А что касается их человеческих немощей, то они получили полное прощение во Христе. Верные служители Бога стремятся к благочестию изо всех сил. Именно такое стремление отражено в словах апостола Павла. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». 1 Коринфянам 9:27. А вот терпимое, спокойное отношение к греху в своей жизни ведет к духовной деградации, ведет к падению, ведет к отстранению от служения и потере небесной награды. 144 тысячи особых служителей Бога – это подлинные герои веры, стоящие в одном ряду с Ноем, Авраамом, Моисеем, Илией, Даниилом или двумя свидетелями. Подражая им, будьте уверены в вечной безопасности святых, прославляйте Бога в любых жизненных обстоятельствах, отвергайте аморальность развращенного мира, ревностно исполняйте заповеди Бога, осознайте себя собственностью Бога, чтобы жить для Него, возвещайте Евангелие точно и смело, и живите благочестиво в соответствии с этим Евангелием. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!